Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В зоне российско-украинской границы нарастает военное беспокойство. Понадобится ли Москве военное вторжение на Украину? Кремль пытается уговорить крымских татар согласиться стать россиянами с помощью руководства Татарстана, есть ли шансы на успех. Больше сотни российских деятелей культуры подписали письмо поддержки политики Владимира Путина в отношении Украины. Что их заставило? Такие вопросы поставила перед нами среда, 12 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Крыму и в зоне российско-украинской границы продолжается военное беспокойство. Сообщается о передислокации подразделений российской армии. По сообщениям украинской стороны, в Крыму находятся уже до 25 тысяч российских военных. На западе России проходят крупные учения воздушно-десантных подразделений. Украинский и Черноморский флот, по данным из Министерства обороны республики, переводится из Крыма в Одессу. Неделю назад на Украине была объявлена частичная мобилизация. В Киеве и других городах республики из числа добровольцев и активистов Майдана формируется Национальная гвардия, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Украине Владимир Ивахненко.
Если в начале 90-х вооруженные силы Украины насчитывали почти 800 тысяч военнослужащих, то к концу прошлого года, по официальным данным, их уже было не более 120 тысяч. За 4 года президентства Виктора Януковича на Украине власти целенаправленно уничтожали собственную армию, сокращали расходы на ее содержание, распродавали военную технику, отмечает генерал-майор, президент Атлантического совета Украины Вадим Гречининов.
Когда мы в 2013 году говорили о реформе, переход на профессиональную армию, контрактники и так далее, меня спрашивали, ну как? Я говорю, давайте подождем 2014 года. И вот мы со слезами на глазах дождались 2014 года. Бюджет обещали 24 миллиарда гривен, дали где-то 15. Конечно, при Януковиче шла такая целеустремленная с подачи России политика уничтожения армии эти все годы. Что сегодня? Ну, военных загнали, конечно, в Крыму в тупик. Мы сами.
Вооруженные силы были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Власти объявили частичную мобилизацию. По информации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Порубия, в пункты мобилизации обратились уже более 40 тысяч добровольцев. Из них в армию пока могут быть призваны только 20 тысяч. Ключевые армейские подразделения сейчас занимают позиции на восточном и северном участках границы с Российской Федерацией. Выступая накануне в Верховной Раде, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил, что военную силу для восстановления контроля над Крымом Украина применять не будет. Слово конфликтологу, профессору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Григорию Перепелице.
Отказ от наступления на Крым с целью освобождения от российской агрессии Крыма не является сегодня целесообразным. По двум причинам. Во-первых, конечно же, будут большие жертвы среди мирного населения. И эта причина как раз во многом и определяет, почему военные, украинские военные части, будучи блокированы в Крыму, не открыли огонь. Мы знаем ситуацию по Приднестровью, Абхазии, когда начинаются боевые действия, это уже необратимый процесс. Потому что гибнут мирные люди, создается образ враждебности, который нельзя преодолеть десятками лет. Вторая причина, конечно же, российские войска имеют значительное превосходство. В воздухе, в наземной группировке около 30 тысяч человек. Сейчас развернуто в целом по периметру границ 220 тысяч. Сухопутные войска составляют только 40 тысяч человек, все сухопутные войска Украины. И из них большая часть не боеготовы. Можно говорить о боеготовности только отдельных частей.
Как заявил в Верховной Раде министр обороны Украины Игорь Тенюх, де юре открытой агрессии России в отношении Украины нет, поскольку по-прежнему российское руководство не признает присутствие своих войск в Крыму.
Это заявление министра обороны, я считаю, заведомая капитуляция Украины. Как минимум, господин Тенюх должен бы положить там на трибуне Верховного Совета свои адмиральские погоны. Но итог печальный. Военное руководство не готово к защите страны. Сегодня эксперты пишут свои предложения. Создан такой громадский сектор защиты страны. Вероятный и желательный вариант обороны – это создание рубежей обороны на отдельных направлениях. Нельзя допустить наступление российских войск с Крыма на континентальную часть, что, в общем-то, есть в военных планах. Оккупировать половину Украины, то есть восточную и юго-восточную часть, отрезать Украину от двух морей и выйти на Приднестровье, чтобы присоединить уже большую часть Украины, включая Приднестровье, к России. Такой план очевиден, и это видно по тем группировкам, которые концентрируются на северо-восточном и юго-западном направлении. Поэтому вероятность расширения агрессии на территории Украины очень велика.
11 марта Верховная Рада обратилась за политической и военной поддержкой к США и Великобритании, которые вместе с Россией в 1994 году подписали в Будапеште меморандум, выступив гарантами целостности и независимости Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.
Никакая страна из гарантов не вступит в войну с ядерным государством Российской Федерации. И чем глубже будет это заблуждение нынешнего руководства Украины, тем более Украину ожидают тяжелые последствия. Речь о военной помощи, тем более, когда Украина юридически закрепила свой неблоковый статус, не идет в принципе. Фактически, этим неблоковым статусом мы отреклись от вероятной помощи. Очевидно, что внеблоковый статус был принят против членства в НАТО, чтобы остановить движение Украины в НАТО. Только членство в Североатлантическом альянсе дает юридические гарантии территориальной целостности и суверенитета страны.
Говорил конфликтолог Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нет сомнений в том, что на территории Украины Россия проводит военную операцию, считает военный аналитик, заместитель главного редактора интернет-издания «Еженедельный журнал» Александр Гольц.
Военная операция разворачивается по заранее утвержденному плану. И даже если жизнь вносит какие-то коррективы, в других частях она продолжается. Очевидно, те, кто задумывали эту операцию, не предполагали, что она пройдет настолько бескровно. Кто-то, может быть, думает повторить эту удачную операцию в Крыму, в других украинских областях. И тогда, возможно, потребуется и войсковая операция, и, увы, госпиталя. Российские телевизионные каналы занимаются не информированием, а совершенно разнузданной пропагандой, которая как раз годится только для военного времени. На войне и на квази-войне, вот, которую мы сейчас видим, все врут безбожно. Я думаю, что когда принималось решение о проведении этой операции, Путин учел риски и посчитал их незначительными. Такие вещи не делают спонтанно. По меньшей мере, решение о проведении чего-то подобного было принято в 20-х числах февраля, я думаю, ровно в тот момент, когда Янукович покинул Киев. Мы не знаем, будет или нет опыт Крыма распространен на другие области. Если так, то перед военным командованием встанут задачи более серьезные, чем они решали в Крыму. Ну, во-первых, потому что Крым легко отрезать от Украины и не допустить прибытия каких-то враждебных сил. Если вот такой захват произойдет в восточных областях Украины, там никак не проконтролируешь эту границу, и тогда возможны эксцессы. Нужно уже большее, куда большее количество войск для того, чтобы блокировать все объекты, которые могут представлять угрозу. А это, кстати, и атомные электростанции. Это большая ответственность, и это уже будет настоящая войсковая операция. И здесь вопрос, есть ли у России достаточно сил на ее проведение. Понятно, что наилучший сценарий – это некий статус-кво, проведение, пусть под дулами автоматов, референдума в Крыму, длительные переговоры с киевским правительством.
Военный эксперт Александр Гольц о приготовлениях России на границах с Украиной. В экспертном сообществе все чаще звучит вопрос, какой может быть потенциальная военная помощь западных стран новым украинским властям. С американским экспертом по вопросам безопасности Даниэлом Горе беседует корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Я думаю, что американская администрация, образно говоря, публично откроет объятия Киеву и переходному правительству и даст однозначно понять, что она не смирится с попытками дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины. Я лично надеюсь, что в дополнение к экономической помощи Соединенные Штаты расширят сотрудничество с Украиной в области обороны, например, увеличат масштабы подготовки украинской армии, поставки различного военного оборудования, систем контроля и управления войсками или разведывательных систем. А как вы считаете, пойдет ли Вашингтон на введение ощутимых санкций в отношении России? Ведь пока дело дальше визовых и финансовых ограничений против неких российских и украинских функционеров не пошло. На мой взгляд, нет сомнений, что после проведения референдума в Крыму и возможного присоединения территории к России будут введены более ощутимые санкции, по крайней мере, против отдельных лиц и организаций, прямо причастных к захвату полуострова. Но даже более важно будет то, что у Вашингтона и его союзников окажутся все основания, чтобы предпринять экстраординарные меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее покушение на единство Украины. И эти меры, скажем, в области экспортно-импортных операций, могут оказаться очень ощутимыми для Москвы. Экспортно-импортный банк, например, может отказаться от гарантирования кредитов на торговлю с Россией даже в области энергетики. У нас есть опыт довольно эффективных санкций против энергетического сектора Ирана. А стоит ли, по-вашему, ожидать, скажем, изменения стратегии НАТО по следам этих украинских событий? Я думаю, что реакция НАТО была довольно смелой. Это и отправка истребителей в страны Балтии, самолетов-разведчиков в Польшу. Не исключена дополнительная дислокация сил НАТО в прибалтийских странах, в Польше. Понятно, что Россия продемонстрировала, что она представляет угрозу стабильности и единства Украины. Эта страна граничит со странами-членами Североатлантического Союза. Так что будущее Украины неизбежно связано с безопасностью стран, которые с ней граничат. Мы не можем допустить продолжения атак на суверенитет Украины. Реально ли вступление Украины в НАТО, если будущие власти страны, скажем, выступят с такой просьбой? Возможно ли теперь быстрое осуществление идеи создания противоракетной обороны в Европе? Украина не является серьезным кандидатом на членство в НАТО. Она не готова к этому ни политически, ни экономически. Североатлантический союз, как известно, выставляет высокие требования к уровню демократии в странах, которые претендуют на членство. Невозможно представить, что столь коррумпированная страна может стать членом этого союза. В том, что касается противоракетной обороны, то нынешняя ситуация, на мой взгляд, предоставляет возможность не только ускорить планы создания фрагментов системы противоракетной обороны в Восточной Европе, но и вернуться к планам сооружения более масштабного противоракетного щита в Европе, планам, от которых президент Обама отказался несколько лет назад. Мне кажется, что это будет очень ясный сигнал в адрес Владимира Путина. Я думаю, что серьезные шаги будут предприняты Западом, потому что сейчас происходит то, что очень напоминает 48-49 год, времена раздела Европы железным занавесом, считает американский политолог Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии.
Беседу вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 12 марта. Продолжаем украинскую тему. На сайте Министерства культуры Российской Федерации размещено открытое письмо, озаглавленное «Деятели культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму». Текст состоит из 4 абзацев, и куда больше места занимают имена подписавшихся. Это руководители театров и музеев, кинорежиссеры, музыканты, актеры и художники. К вечеру среды собрано более 100 подписей. Список продолжает пополняться. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Свою позицию, поставившие подписи деятели искусства, объясняют благими намерениями. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. В списке фамилия директора Мосфильма кинорежиссера Карена Шахназарова, который всего несколько дней назад, отвечая на мой вопрос, собирается ли он откликнуться на призыв своих украинских коллег сказать «нет» войне, сообщил.
Я не вижу необходимости в этих эпистолярных переписках между деятелями культуры. Достаточно разные позиции сейчас. Я думаю, что они в таких переписках не могут быть никоим образом прояснены. Я лично не собираюсь ничего писать и ничего, кстати, подписывать. если даже такая инициатива будет с российской стороны, не собираюсь никаких писем подписывать. Я свою позицию высказываю открыто, откровенно, в прессе.
Среди тех, кто сейчас заявил о своей поддержке Путина по украинскому вопросу, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Как это происходило? Вам кто-то сообщил, что будет такое письмо, или это была ваша собственная инициатива?
Ко мне обратились, предложили, так сказать, принять участие в писании данного письма. Я согласился. Давайте, я не буду говорить, кто ко мне обратился.
Я имела в виду не имена, конечно, а это был запрос официальный из Министерства культуры.
Нет, это не был запрос официальный из Министерства культуры. Это был запрос от частного лица. Дело в том, что деятели культуры, они же не оторваны от общества. Они живут в нем, они являются его составной частью, они принимают или не принимают определенные идеологемы, идеологические положения.
Подробностями поделился исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло.
С Мединским мы друзья с 99 года, вместе депутатами в Госдуме, у нас были близкие дружеские отношения. Поэтому это был плод коллективного, собственно, обсуждения. Была инициатива министра, администрации, соответственно, да. И второй момент очень важный был, что все-таки оно обладало некой объективностью. Понимаете, подпись под этим письмом все-таки, она не безболезненная. Понятно, что если будет истерия с санкциями и так далее, да, так сказать, я не чиновник, у меня есть недвижимость за границей. Ну, отберут, значит, отберут. Что я могу поделать? Но для меня принципиальное отношение к тому, что делает сегодня Россия в отношении Крыма, гораздо важнее, чем моя недвижимость. Это могу сказать точно. Если еще те, кто подписали, да, ну, так же, как я, достаточно открыто и откровенно, да, выскажут свою позицию, ну, тогда не будет ощущения, что это какой-то, так сказать, проект администрации президента, да, и людей просто или заставили это сделать. За себя могу ответить. Я сделал абсолютно открыто и искренне. И я пытался объяснить вам эту позицию. Она ни в коем случае не стоит на маниакальном, экспансионистском, имперском, там, русофильском, значит, махровом таком духе. Нет. Но я верующий человек, я православный человек и воцерковленный человек. Но при этом абсолютно разумный и с хорошим образованием, кстати, и опытом. Есть вещи еще, кстати, и касающиеся геополитики, потому что вопрос Крыма – это вопрос Черного моря, ну и так далее. Но в целом Украина сделала все для того, чтобы это произошло. Вот думаю, вот поручили бы мне сделать спецоперацию по, так сказать, ну лучше не придумаешь, клянусь вам. Вот не было бы этой Галичины, Бандеры, их надо было придумать. Их надо было профинансировать, их надо было создать, распиарить, их надо было привести на Майдан, надо было поубивать там людей, списав еще на... Понимаете, вот надо было все, как спецслужбы работают, да? Вот в чью дурную голову это пришло, я не могу понять.
Появились сообщения, что не все люди, чьи фамилии стоят под письмом, на самом деле давали на это согласие. СНОП пишет, что открестился худрук БДТ Андрей Могучий. А в Фейсбуке мне встретился такой комментарий пианиста Юрия Розума. «Первый раз вижу это письмо. Меня никто и не спрашивал о моем согласии». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новые власти Крыма, поддерживаемые Москвой, рассчитывают обеспечить беспрецедентный рост экономики полуострова уже в течение 3-5 ближайших лет. Однако, по мнению экспертов, сделать это будет непросто. Даже в случае вхождения в состав России, Крыму не удастся в короткие сроки преодолеть тотальную ресурсную зависимость от Украины, рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
В течение нескольких лет Крым рассчитывает получить от российского бизнеса на свое развитие около 5 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер правительства полуострова Рустам Темиргалиев. Эти инвестиции, по его словам, могут поступать в различные отрасли местной экономики для того, чтобы обеспечить ее беспрецедентный рост. Крым обладает широким туристическим, промышленным, сельскохозяйственным потенциалом. У нас также есть замечательные возможности для развития портовой инфраструктуры, считает крымский правительственный чиновник. Но пока в условиях жесткой конфронтации с новыми властями Украины Крыму не хватает финансовых ресурсов даже на элементарные социальные выплаты. Поэтому, по словам того же Рустама Темиргалиева, уже в ближайшие месяцы крымское правительство надеется получить 1 миллиард долларов от российского правительства на зарплаты и пенсии жителям полуострова. Такие бюджетные проблемы для Крыма стали уже хроническими, говорит заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Крым всегда был дотационный, даже в годы советской власти. Естественно, когда это был общий бюджет, и все было гораздо проще, это микшировалось. Когда Украина все-таки не отдала Крым подарок советский, получилось так, что за 22 года они там ничего не добавили для экономики полуострова и фактически использовали только ресурсы. В итоге экономика пришла в упадок. И сейчас до 70% бюджета составляли дотации со стороны Киева. То есть только 30% бюджет Крыма формировался на месте. Это очень плохо. Кроме всего прочего, была огромная зависимость от внешних ресурсов, водных, энергетических, да любых.
Критическая ресурсная зависимость Крыма от материковой Украины, по мнению экспертов, делает весьма сомнительными надежды новых крымских властей на скорое возрождение местной экономики даже при финансовой поддержке России. 80% пресной воды на территорию полуострова поступает с материковой части Украины через Северо-Крымский канал. Своей электроэнергией Крым обеспечен лишь на 20%. Оставшуюся ее часть ему поставляет Запорожская и Каховская электростанции. Отдельная история – газоснабжение полуострова. Сейчас на 2/3 его обеспечивает входящая в «Нафтогаз Украины» компания «Черноморнефтегаз», добывающая сырье на шельфе Черного и Азовского морей. Еще примерно 1/3 идет с материка. Новые власти Крыма объявили о национализации «Черноморнефтегаза» и о намерении довести долю компании в газовом балансе полуострова до 100%. Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин считает такие планы излишне смелыми.
Известно, что сейчас «Черноморнефтегаз» добывает нефть и газ по максимуму того, что они могут техническими средствами сейчас. И увеличить это резко, пожалуй, нельзя без бурения новых скважин. А здесь возникают проблемы, поскольку все технические средства компании «Черноморнефтегаз» фактически блокированы. Во-первых, блокированы ее счета, которые управляются из Киева. И во-вторых, они просто не могут выйти в море для того, чтобы там продолжать работу из-за неспокойной обстановки и блокирования их судов. Так что быстро, я думаю, повысить добычу они не в состоянии.
Сегодня нет никакой уверенности в том, что действующие украинские власти смирятся с потерей «Черноморнефтегаза» и вообще продолжат поставлять жизненно важные ресурсы в Крым на прежних условиях. Теоретически, они могли бы вообще перекрыть тот же самый Северо-Крымский канал и отключить поставки электроэнергии на полуостров со своей территории. Однако Андрей Суздальцев не уверен, что Киев решится на такие радикальные действия.
Зависит от степени конфликта, который сейчас между Киевом и Москвой. Если степень конфликта останется в данном формате, то, конечно, электроэнергия и вода будет поступать в Крым, но понятно, что по другой стоимости.
Что же касается газа, треть которого крымские потребители получают с территории материковой Украины, то его поставки Киев вполне может остановить. Михаил Крутихин.
Труба будет перекрыта, поскольку, что называется, материковой части Украины без этого газа очень сильно не хватает, и они вынуждены экономить на всем. И поставлять газ в Крым, тогда как Крым объявляет, что он не является территорией Украины, это было бы нелогично.
В этих условиях новым властям Крыма при финансовой и технологической поддержке России непременно придется искать способы обеспечения полуострова жизненно важными ресурсами. Первыми их действиями, предполагает Андрей Суздальцев, станет реанимация проекта строительства в Крыму атомной электростанции и сооружение моста через Керченский пролив.
Коренные проблемы в чем? Надо еще быть проблемы воды, энергетики. Напоминаю, что на полуострове находится площадка, которую пытались построить в 70-80-х годов Крымскую атомную станцию. Так ее не достроили, сейчас там что-то все развалили и все распродали. Видимо, наверное, придется строить какую-то атомную станцию, чтобы какая-то была автономность энергопитания. Мост. Сейчас понятно, что мост будет, наверное, автомобильный и железнодорожный, чтобы как-то Крым чувствовал себя в одной логистической цепочке России. Проблем очень много, конечно.
Даже не специалистам сегодня понятно, что на строительство этих объектов потребуется не один год, как, впрочем, и на реализацию проекта по прокладке газопроводов в Крым с территории России, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Трубопровод можно, конечно, построить через Керченский пролив, но сделать это в сроки менее чем за 2 года, это надо какие-то такие трудовые подвиги совершать, о которых мы уже давно со времен первых 5-леток не слышали. А что касается стоимости, то, думаю, здесь не обойтись суммой меньше, чем, половина миллиарда или даже 3/4 миллиарда долларов для того, чтобы наладить такой новый маршрут.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать общий объем финансовых вложений в обеспечение сырьевой независимости Крыма от Украины и в решение бюджетных проблем полуострова. По словам Андрея Суздальцева, речь идет о миллиардах долларов.
Решение водных проблем – это не менее 1,5 миллиарда долларов. Мост стоит до 2 миллиардов минимум. Там дорожная сеть разрушена, это еще 1 миллиард. Я думаю, что все это войдет в бюджет, надо создавать Крыма. То есть единовременное вложение составит около 5-6 миллиардов долларов. Не считая того, что там еще потратят, наверное, по линии Министерства обороны.
Строительство необходимой Крыму инфраструктуры, подчеркивает Андрей Суздальцев, профинансирует бюджет автономии. Однако это всего лишь формальность. развитие полуострова будет идти исключительно на российские деньги, инвестированные в далеко не очевидные с экономической точки зрения проекты. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 12 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Кремль пытается уговорить крымских татар согласиться стать россиянами с помощью руководства Татарстана. Зоозащитники предупреждают, что в Подмосковье готовят массовое уничтожение бездомных собак. Умерла поэтесса Инна Леснянская. Об этих темах я расскажу и продолжу программы после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 12 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
«Большая семерка» сегодня выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что аннексия Крыма могла бы оказать крайне неблагоприятное влияние на законодательное обеспечение единства и суверенитета всех государств. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что в Крыму нарушаются права на жизнь, в том числе военнослужащих, и на свободу информации и доступа к ней. В южной части Андаманского моря продолжаются поиски пропавшего в субботу Боинга 777, на борту которого находились 239 человек. Государственную Думу России внесен проект закона об отмене прямых выборов мэров крупных городов. Генеральный директор ленты РУ Юлия Миндер заявила, что ей неизвестно, с чем связаны перестановки в руководстве интернет-издания. Свою должность покидает главный редактор ленты РУ Галина Тимченко. В Хайфе скончалась поэтесса Инна Леснянская, лауреат Государственной премии России и многих литературных наград. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 12 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Снова о событиях на Украине. Пытаясь обеспечить благоприятные условия аннексии Крыма, московское руководство стремится заручиться лояльностью крымско-татарской общины, насчитывающей более 300 тысяч человек. Новые крымские власти обещают крымским татарам невиданные прежде финансовые субсидии, посты в правительстве и социальные программы развития. Вот что рассказывает один из крымских журналистов.
Депутаты приняли постановление по восстановлению прав крымско-татарского народа и записали в этот документ достаточно много положений, которые в течение более чем 20 лет Меджлис крымско-татарского народа выдвигал к власти как центральной, так и региональной. И там, находя сопротивление, находя непонимание и отказы. Крымские депутаты задекларировали, что они намерены в новой конституции учитывать статус крымско-татарского народа, записать государственным языком, установить крымско-татарский, гарантирует 20% квоту в крымском парламенте, гарантирует пропорциональную систему на выборах органов местной представительной власти в районах, городах, селах, что позволит крымско-татарскому населению иметь гарантированное представительство пропорционально их численности. И также обещают признать органы этнического самоуправления, систему Меджлиса и Курултая официально признать. Все эти требования раньше категорически отрицались, отбрасывались. Сейчас они приняты и воспринимаются достаточно положительно в крымско-татарской среде.
В конфликте Майдан-Янукович крымские татары поддерживали украинскую оппозицию. Лидеры общины выступают за сохранение Крыма в составе Украины. В то же время за 20 лет украинской независимости они не получили из Киева обещанной финансовой и социальной помощи. В последние дни Симферополь посетили две делегации из Казани. К переговорам подключился глава Татарстана Рустам Миниханов. Один из лидеров крымско-татарской общины Мустафа Джамилев проводит в России переговоры о том, как Кремль работает с крымскими татарами через казанских татар. Я беседую с директором службы вещания на татарском и башкирском языках «Радио Свобода» Римом Гильфановым.
И казанские татары, и крымские, и астраханские, и сибирские, они как бы выходцы из Золотой Орды, из этих татарских ханств, которые образовались после распада Золотой Орды. Потом, во время национального возрождения, уже в последние годы царства Российской империи, так скажем, перед 17-м годом, была возможность того, что эти народы, хотя они и жили как бы уже отделенно, кто в Крыму, кто на Волге, кто в Астрахани, была возможность создать как бы общее национальное, общетюркское что-то, например, язык, их объединяла и религия, самосознание было, то есть они не назывались татары, само название не было татар, а назывались как бы мусульмане, российские мусульмане. Потом развитие после большевистской революции пошло другим путем, совершенно другим путем. Как известно, большевики, чтобы победить, они предложили всем народам как бы самоопределиться. Каждая группа воспользовалась этим. Сначала создали автономию башкиры, потом татары казанские, крымские. И после этого уже развитие пошло своим путем, и это отразилось и на языке, и самосознании. То есть сейчас как бы татары Крыма, они себя называют именно крымскими татарами. И когда их сравнивают с казанскими, они это уже в большинстве не воспринимают.
А родственные связи есть или нет?
Родственные связи есть, но мало. Больше всего они были, когда крымских выселили в Среднюю Азию. Там уже была община довольно большая казанских татар. Хотя советская власть делала все, чтобы сознательно противопоставить казанских против крымским. Например, были случаи, когда крымских депортировали и содержали в лагерях, комендантами ставили казанских. И это, конечно, отразилось на взаимоотношении этих двух групп. Вот в Средней Азии там родственные связи более-менее были.
У Казани есть политическое влияние на крымско-татарское сообщество?
Нулевое практически. До этого момента, всех 20 лет после перестройки и развала Советского Союза, российское руководство делало все, чтобы контактов между казанскими и крымскими не было. Почему, например, и Миниханов не встречался с крымскими, и до этого Шаймиев не встречался. То есть на уровне каких-то самодеятельных групп, Конгресса татар, общественных организаций они были, но официально Москва всячески противилась, потому что крымские они были всегда антироссийские из-за того, что у них был опыт существования в российском государстве. Ну, советское государство мы можем тоже назвать российским или русским государством. Опыт довольно отрицательный, поэтому они всегда выступали за то, чтобы Крым оставался с Украиной. В рамках Украины они думали и до сих пор думают, что будет им легче бороться за свои права коренного народа. Именно поэтому Москва крымских татар считала как бы за практически враждебную группировку.
Ну, судя по всему, сейчас Кремль действует на крымско-татарском направлении, действует двумя путями. Им предлагают совершенно беспрецедентный по украинским и по прежним советским меркам пакет социально-политических уступок, и, с другой стороны, своих татар казанских посылают вот к непослушным крымским татарам для того, чтобы на них как-то надавить и объяснить им, что им тоже будет хорошо в государстве российском. Вот две делегации уже поехали, Мустафа Джамалев сейчас находится в Москве. Насколько это плодотворно? В этом есть какой-то политический смысл, как вы думаете?
Это показывает, что Москва заинтересована, чтобы все-таки прибрать Крым, и они даже готовы вот на такие уступки. И это тем более странно на фоне того, что украинская сторона практически ничего не делает, ничего не говорит, не общается с татарами. Москва предлагает им официальный статус для языка, министерские посты, гарантии возвращения и даже финансовую помощь в строительстве и обустройстве. И на фоне этого практическое молчание Киева, который должен говорить, должен тоже что-то обещать татарам, потому что он видит, что пока только татары выступают за то, чтобы Крым остался с Украиной. И на этом фоне, конечно, я думаю, что у Москвы есть шансы, как ни странно это звучит. Конечно, интерес на использование Казани, как я сказал, особой близости это практически на сегодняшний день нет, но, видимо, Путин полагается, что Казань, которая встроена в ряд, они как бы уже законопослушные, признают белого царя в Москве и признают как бы Россию своим государством, уже не говорят об отделении. У них руководство довольно-таки успешное, универсиаду провели, и регион хорошо развивается, международные связи как бы более-менее на уровне. И вот он, видимо, полагается на вот эту вот работоспособность, на талант президента Татарстана Рустама Миниханова, как служилые татары. У нас есть такая категория, вот мы называем служилые татары, которые, в принципе, были и в царское время, и когда Россия завоевывала территории на Востоке, она использовала и как переводчиков, и как посланников именно татар казанских. Так вот, эти служилые татары, они очень проявляют рвение и достигают каких-то успехов.
То есть не без шансов эта игра, вы думаете?
Я думаю, что когда уже речь идет именно о гарантиях репатриации, о гарантиях обустройства и возвращения крымско-татарского народа, я думаю, что уже крымские начнут об этом думать, потому что они все 20 лет за это боролись. Даже при Ющенко они эту помощь не получили. На словах все были «за», но на самом деле материальная помощь не пришла. И в Средней Азии, и в Казахстане еще много крымских татар, которые остались. И я не думаю, что их много. В принципе, основная масса народа уже вернулась. Но все равно есть еще желающие.
А что Казань попросит за успех у Москвы?
И если будет успех, а Казань умеет просить, я думаю, что это будет очередной большой проект типа универсиады или там, хотя чемпионат мира уже как бы решен, будет в Казани, скоростная железная дорога, большая свобода в общении именно с международными экономическими организациями, политику вряд ли допустят к этому. Лично мое мнение такое, что в Казани эта ангажированность, вовлечение в это дело поможет, потому что они увидят, что есть и другие татары, не только такие, которые живут, не хочу сказать на подачке, но в принципе это подачки из Москвы, а есть народ, который твердо знает свои цели и твердо за эти цели борется.
О крымских и казанских татарах говорил обозреватель «Радио Свобода» Рим Гильфанов.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 12 марта о других темах. Благодаря огласке перед Олимпиадой в Сочи удалось остановить убийство бездомных собак на юге России. Были открыты приюты, а американские спортсмены даже смогли увезти из России нескольких бездомных щенков. Когда началась сочинская история, зоозащитники предупреждали, что следующий случай массового умерщвления бездомных животных готовится в Подмосковье. У микрофона обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек.
В Сергиевом Посаде готовится праздновать 700-летие Сергия Радонежского. Выделено 6,5 миллиарда рублей, из которых, как было объявлено на городской планерке, до 3 миллионов пойдут на отлов бездомных собак. Отлов подразумевает убийство. Муниципальных приютов нет, хотя на их строительство в Подмосковье в свое время выделили 100 миллионов рублей. Вывозить собак некуда, так что их убивают запрещенными в Европе препаратами, которые вызывают долгую и мучительную смерть от удушья. Вот что рассказала мне зоозащитница Ольга Корзинина.
Их начали стрелять аж со 2 января, и на самом деле это все так и продолжается. И когда некая инициативная группа ходила в администрацию, то в администрации начали объяснять, что мы не против и другими методами действовать, но вот пока никак не можем, а вот граждане жалуются, и нам нужно очистить город, потому что в городе собак как таковых нет вообще. Во-первых, очень много потравили, а как я понимаю, тут еще идет схема списывания денег, просто вот тупая примитивная отмывка денег, потому что по окраинам, на всяких там стройках, промзонах и так далее. Там было очень много отравленных собак. Мне начали звонить люди, все рассказывали, что здесь 5 собак отравило, там 5 собак отравили. И, в общем, по всем раскладам получается, что это не какие-то вот так называемые дог-хантеры, потому что, ну, в общем, районы такие, куда невозможно добраться. А что, судя по всему, это так вот тихо с подачи администрации все делалось. Деньги выделены еще в сентябре прошлого года. Воробьев выделил администрацию Сергиева Посада 6 миллиардов. Как я понимаю, сейчас будут выделять еще что-то, потому что ясно, что 6 миллиардов им ни на что не хватит. Приезжают в 5-6 утра, когда все спят, никого нет. То есть быстренько их стреляют, грузят в машину и уезжают. И, к сожалению, вот очень редко свидетели есть этому, или свидетели такие, что вот я утром встала, в окно увидела, когда выскочила, они уже уехали.
В том числе и домашние собаки попадают?
Естественно, попадают, потому что кругом частный сектор, и, соответственно, у кого забор дырявый, собака выскочила, то просто считает, ну чего она тут погуляет около дома, ничего страшного. То есть тут накладывается еще одно на другое, что у нас и граждане бестолковые, в том смысле, что не всегда должным образом следят за своими собаками. Ну и вот так вот все время и получается.
Живущая в Хотьково Ольга Корзинина несколько лет назад смогла остановить убийство собак в своем городке. Ей удалось договориться с местной администрацией. Был заключен договор не с живодерами, а с благотворительной организацией, которая занималась стерилизацией собак. В этом году продлить договор не удается. Похоже, зачистка будет распространяться и на Хотьково, потому что здесь есть Покровский женский монастырь, в котором похоронены родители Сергия Радонежского. Если в Хотьково тоже начнут убивать всех подряд, пропадут все наши собаки, которых мы стерилизовали за эти годы, говорит Ольга Корзинина. А в Сергиевом Посаде в декабре был отравлен пес, которого любил весь город. Он жил на автобусной остановке, 3 года встречал автобусы и маршрутки и ждал хозяина. За верность его прозвали Хатико. Добрейшего, безобидного пса отравили противотуберкулезным препаратом. Он мучился несколько часов. Зоозащитники сейчас предлагают установить памятник Хатико. Местные депутаты вроде бы одобрили, но окончательного решения нет. Русско-французское общество защиты животных направило обращение патриарху Кириллу.
Уже выделены миллиарды, при помощи которых будут исполняться строительные, реставрационные и прочие работы. Но одновременно уже началась обычная зачистка пространств и окрестностей Сергиева Посада от мешающих кому-то животных, как это было перед Казанской универсиадой, Евровидением, Олимпиадой в Сочи. Уже в конце января были зверскими способами убиты собаки в Хотьково. Убивают у нас варварскими, запрещенными во всей Европе методами. Собаки часами мучаются в судорогах от удушья. Очевидно, что подобное кровавое приготовление ко дню рождения преподобного Сергия будет иметь продолжение. К этим торжественным дням со всего земного шара готовятся приехать сотни тысяч паломников. Их потрясет подобное отношение к Божьей твари. Завет преподобного Сергия говорит нам о любви к людям и к братьям нашим меньшим. Он, голодая, отдал последний кусок хлеба медведю. Преподобный Сергий благодарил Бога за то, что тот послал ему лютого зверя на утешение. Не позвольте же осквернить позорным убийством эти святые места. Пусть русские священники проповедуют. Миссионеры просвещают народ и местные власти по поводу того, что такое милосердие, сострадание, любовь к творению Божьему. Просим вас обратиться и к светским властям, к президенту, к губернатору Московской области и к администрации Сергиева Посада с призывом остановить массовое уничтожение животных, на которое уже решено выделить 3 миллиона рублей. На эти деньги можно построить муниципальный приют и стерилизовать бездомных собак.
Подписи под обращением поставили более 1000 человек. Им заинтересовался отец Всеволод Чап. Он говорил с одним из авторов, богословом Татьяной Горичевой. Однако официального ответа из патриархии нет. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 12 марта. В Хайфе на 86-м году жизни умерла поэтесса Инна Леснянская. Она начала публиковаться в 48-м году. В 79-м принимала участие в подготовке литературного альманаха «Метрополь». В знак протеста против исключения Союза писателей СССР Виктора Ерофеева и Евгения Попова вместе с Семеном Липкиным и Василием Аксеновым Леснянская вышла из писательской организации. После этого несколько лет она публиковалась только за рубежом. Большой потерей для поэзии назвала уход Инны Леснянской поэта и публицист Татьяна Щербина, с которой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Инна Львовна – это вообще редкий такой человек был, который, ну, можно сказать, совершенно был безупречен. Но это так действительно редко так встречается, потому что, ну, люди там публичные, поэты, не знаю, писатели, артисты, все-таки обладают каким-то там тщеславием, скажем, живут в какой-то общественной ситуации и идут на какие-то компромиссы. Инна Львовна была человеком вообще лишенным тщеславия. На нее никаким образом и никогда невозможно было, скажем, надавить, да, там, чтобы она что-то делала или говорила. Не то, что она хотела, не то, что она думала. Она жила сама по себе, писала стихи. И вот просто вот ее жизнь, это, знаете, как писал когда-то Поль Валери про поэзию. Ну, так сказать, такая его была теория поэзии, что идеальный поэт – это как всадник, который сел на лошадь и проехал, не сделав ни одной ошибки. Вот такое совершенство, да. Жизнь Инны Львовны – это есть такое совершенство, потому что и стихи ее прекрасные, и человеком она была всегда абсолютно честным.
Вы представляете другое поколение поэтов. Как Инна Львовна относилась к своим молодым коллегам?
Трудно мне сказать, потому что с кем-то она дружила, с кем-то нет. Для нее, мне кажется, вообще она такой, была какой-то человек без времени, без поколения, ну, вот в каком-то внутреннем своем ощущении, потому что я с ней общалась. Ну, естественно, что когда общаешься с очень пожилым человеком, ну, вот какого-то, возьмем, другого поколения, какой-то есть такой зазор, да, что как бы никак общаешься, например, со своим ровесником, да, но с ней я общалась, я не чувствовала никакой этой разницы. То есть, более того, будучи уже очень пожилым человеком, она освоила компьютер, а она вот даже этот Facebook завела, она переписывалась по электронной почте. Она была вот такая же, как мое поколение, не уж не говоря там о молодом поколении. Она как-то удивительно жила, с одной стороны, во времени, да, то есть как-то не то, что вот, так сказать, человек, который совершенно от всего отстал и уже ничего не понимает. Она все понимала, она во всем вникала, разбиралась, участвовала. И с другой стороны, вот такой человек какой-то и вне времени.
Инна Леснянская участвовала в неподцензурном альманахе «Петрополь» вместе с Семеном Липкиным и Василием Аксеновым. Она в свое время вышла из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения Попова. И потом в течение 7 лет она публиковалась только за рубежом. Она рассказывала что-то об этой истории и как-то проецировала ее на нынешние времена.
Она вообще в последние вот годы жила в Израиле, в Хайфе. Она уехала жить к своей дочери, поскольку она очень тяжело болела. И даже тоже я вам скажу, что пока она еще приезжала и была в Переделкино, и я вот приезжала к ней, несмотря на то, что она очень болела, но она все равно была вот как бы ничто ее не брало, да, то есть я имею в виду вот такое человеческое составляющее, ну, душа, да, она продолжала писать стихи, и она продолжала общаться, ну, так же, как и раньше. Она рассказывала о «Метрополе», но она рассказывала просто вот всякие такие человеческие вещи. В общем, она была очень добрым человеком, потому что мы с ней обсуждали какие-то, например, вещи, которые, ну, как бы непростительные, да, в поведении у каких-то людей. Ну, она говорила, да, я вот там кому-то руку не подавал, но с другой стороны, вот там, а человек талантливый. Ну, то есть она никогда не... Вот при том, что сама она не, вообще не шла ни на какие компромиссы, я не помню, чтобы она вот кого-то так прямо осуждала.
С Татьяной Щербиной об Инне Леснянской беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Германии живо обсуждают судебный процесс над футбольным менеджером, руководителем клуба «Бавария» Ульрихом Хёнесом, обвиняемым в неуплате налогов на большую сумму. Не исключено, что на днях будет вынесен приговор. Хёнес признался в утаивании доходов, однако это, несмотря на послабление в немецком законодательстве на такие случаи, как считают эксперты, может не спасти его от тюрьмы, рассказывает Андрей Шароградский.
Крупный футбольный менеджер, 62-летний Ульрих Хёнес, более известный в Германии как Ули Хёнес, обладатель вместе с клубом «Бавария», за который он играл в 70-е годы прошлого века, многих чемпионских титулов, а вместе со сборной ФРГ чемпион Европы в 1972 и чемпион мира по футболу в 1974 году. В 27 лет он начал карьеру менеджера в своем родном клубе и в 2009 году стал его президентом и председателем наблюдательного совета. С начала 2013 года развивается история с чистосердечным признанием Хёнеса перед налоговым ведомством. Он утаил от налогообложения на своих счетах в швейцарских банках сумму и остался должен государству 3 200 000 евро. Возникло уголовное дело по обвинению Хёнеса в уклонении от уплаты налогов. Именно этого и хотел, собственно, избежать Хёнес, делая свое признание. Как считается, футбольный менеджер сделал это, получив по своим каналам информацию о том, что он находится в списках налоговых грешников на компакт-диске, купленном правительством Германии в Швейцарии у частного лица. Теоретически, сознавшийся в совершении преступления и заплативший долги по налогам освобождается в Германии от судебной ответственности. Правило это действует только в отношении тех, кто не знает о ведущемся или готовящемся расследовании, и только в случае полного признания и доказанности, что все суммы названы и все налоги уплачены. На практике в дело вступают со своими интересами и налоговая служба, и прокуратура. В случае с Хёнесом они наняли налогового сыщика. В данном случае это женщина, и, несмотря на верность швейцарских банков сохранению банковской тайны, следствию удалось выяснить, что признание Хёнеса было неполным. Он предстал перед судом и сразу же, опережая прокуратуру, заявил, что сумма неуплаты налогов на 15 миллионов евро больше. Прокуратура ответила, что и это признание она считает неполным. По мнению многих экспертов, Хёнесу грозит вполне реальный тюремный срок. По закону, условное наказание возможно только в том случае, если сумма недоплаченных налогов не превышает 2 миллионов евро. Прокуратура готова предоставить новые доказательства вины Хёнеса. В ходе процесса Хёнес не стесняется появляться на публике, в частности, он был во вторник в вип-ложе на матче Лиги чемпионов между Баварией и Арсеналом. Многие в Германии задаются таким вопросом: если Хёнес избежит тюрьмы, останется ли он на руководящих постах в футбольном клубе?
О деле Хёнеса я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером.
Эта тема очень популярна, потому что таких людей немало, но понятно, что приватная сфера охраняется, и такой огласки, как получил случай с Хёнесом, с известными людьми мы не имели в Германии. Это такой все-таки единичный случай. При этом известно, что людей, которые делают сами заявление, что я виноват, я не доплатил государству налоги. Их по многим причинам, прежде всего потому, что государство обладает теперь купленной информацией у тех, кто предлагает эту информацию.
Это легально все? Государство это, покупает на основании чего?
Это не до конца понятно, легально ли это. Именно поэтому многие осуждают. Ведь как это происходит? Чиновник банка копирует сведения на диск, потом оно увольняется и пытается за пару-тройку миллионов продать это в Германии. И это было уже не раз, не два, не три, и эти списки существуют. И тогда людям то ли сообщают намеренно утечкой, что вы там есть в этом списочке, и людей, которые делают, как Хёнес, на себя заявление, их тысячи. Я думаю, порядок цифр 10 тысяч в Германии. Есть те, кто так сделал, дабы не сесть в тюрьму.
Это всем выгодно. Люди все-таки не садятся в тюрьму, государство все-таки получает налоги, есть моральная, этическая, юридическая сторона этого дела, вот о котором мы с вами говорим, но, тем не менее, в общем, никто, по большому счету, не остается в очень большом проигрыше.
Это взаимовыгодно, если для Хёнеса, например, все кончится не посадкой в тюрьму, то надо отдать себе отчет, что рискует он даже в случае не посадки. Всей огромной своей карьерой менеджера, она у него чрезвычайно успешная, он действительно глава успешного не только в спортивном отношении, но и в финансовом отношении клуба. Он был создателем стадиона «Альянс-Арена», он состоит во многих наблюдательных советах компаний, и, конечно, никто не захочет его держать, если он будет официально осужден. Ему и так предстоит еще, но все-таки, чтобы что-то сохранить, этот его путь очищения чистого стола, он и вынужденный, и теперь можно полагать, что он все-таки теперь уже искренний. Он хочет, наконец, рассчитаться, отдать и максимально освободиться.
Понятно, откуда он взял все эти деньги. Это легально заработанное все.
По натуре, конечно, игрок не только в спорте, но и игрок в мире финансов. И он своими деньгами делал много разных операций. Как он заявляет теперь, многие из них были неудачными. То есть он потерял много денег, которые находились то там, то сям. Он вообще большой манипулятор, потому что в Швейцарии оказалось несколько банков. Вначале было в одном банке, потом раздал это в три других банка. Но легальность денег никем не оспаривается.
Что означает это все для Баварии в любом случае? Репутация клуба пострадает или нет?
Репутация клуба, безусловно, страдает. Но, вы знаете, в Баварии, как многие описывают, климат эйфории вокруг клуба «Бавария» и Хёнесом, который уже много лет в этом клубе менеджер, теперь президент, председатель наблюдательного совета, с его периодом связаны все успехи. И все, что он не делает, все считают то к лучшему. И он пригласил Хенкеса, он пригласил Гвардиолу. Это его инициатива. Он действительно успешный человек. И поэтому, конечно, баварские поклонники клуба и своей любимой Баварии готовы, безусловно, это все проглотить и забыть. Пример там очень простой. Была инициатива снизу, он должен был хотя бы до суда уйти с такого-то поста и с такого-то поста. Он сделал заявление, что он готов уйти. Собрание акционеров единогласно сказало, что они категорически против того, чтобы он уходил.
Вообще, грязные операции в немецком футболе – это актуальная тема?
У нас был скандал с тотализатором, с судьями, которые где-то помогали достичь определенного результата, и с людьми, которые манипулировали этим, там, в том числе ставками. Но это были, во-первых, люди пришлые, если я правильно помню, это были какие-то люди из Югославии. Но этот скандал давно утих. Там все происходило не на уровне Бундеслиги, это все было ниже. И поэтому, да, с точки зрения юридической, моральной, эти скандалы были, им была дана моральная оценка, но забылось это очень быстро, потому что там громких имен не было. В случае с Хёнесом экстраординарный, потому что имя громкое. Речь идет о 27 с чем-то миллионах неуплаченных налогов.
То есть он должен вернуть. Это не сумма 27 миллионов.
Нет.
Он должен вернуть 27 миллионов.
Вернуть 27 миллионов. И он готов вернуть. И ждет взамен этого, что все-таки все, что началось у него в январе 2013 года, будет расценено как чистосердечное признание. И это позволит ему не сесть в тюрьму и получить условный срок. По немецкому закону срок за пределами 2 лет, выше 2 лет, не может быть сделан условным сроком. 2 года условно можно дать. Если там весит больше, то он должен сесть в тюрьму. Он защищается тем, что он со своих огромных менеджерских зарплат и доходов заплатил в казну за этот же период, который 2003-2009 год, 50 миллионов налогов он заплатил. Можно только пофантазировать себе, что это за доходы, если он 50 миллионов платит. Потом он человек, который, ну, как и все известные люди, активно участвует в благотворительных фондах, то есть он социально ангажированный, он социально активный. И вот всем этим он аргументирует, да, я совершил, да, проступок, да, но я всегда платил, я заплатил в государственную казну огромные миллионы денег, поэтому я считаю, что вот сейчас я честно все делаю, рассказываю, и я надеюсь, что на этом чистый лист, и спасибо всем.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 12 мая был корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Идет судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов спортивного менеджера Ульриха Хёнесса. Вот так обстояли дела в среду 12 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».